Глава 8. Расположившись в своем частном кабинете под охраной кроганов-телохранителей, Ариетта Алоак наблюдала, как Санак идет в ее сторону, пробираясь через толпу загробной жизни. Она досконально изучила батарианский язык тела. Точно так же она могла читать движения и выражения лиц практически любого разумного существа в галактике. За долгие столетия своей жизни она научилась замечать малейшие детали, которые могли бы подсказать ей, когда собеседник врет, счастлив ли он или печален, или же, как чаще всего бывало перед лицом королевы пиратов, напуган. Наблюдая за Санаком, она уже знала, что он нес ей плохие новости. В течение 3 последних дней ее люди расследовали исчезновение Пола. Обычные способы дознания, принятые на Омеге, от простых бесед до жестоких допросов, не дали ничего. Никто ничего не знал о похищении или хотя бы о самом этом человеке. Он был одиночкой. Кроме как с Лизель, он ни с кем больше не проводил время, если только дело не касалось работы. Ее последней надеждой был его терминал экстранета. Он подвергся процедуре полной очистки, но ее эксперты уже пытались извлечь остатки информации с оптического носителя. Другая команда пробовала отследить пути входящих и исходящих сообщений с этого терминала, прочесывая пакеты данных, прошедших через ретрансляционные буи, связывающие Омегу с галактической информационной сетью. Стоимость расследования превышала все разумные пределы, но Ария легко могла себе это позволить. И хотя одна ее часть делала это для того, чтобы отомстить за убитого ребенка, другая, более расчетливая часть, знала, что продолжение поисков возможного предателя, невзирая ни на какие расходы, станет мощным сигналом всем остальным ее людям. К сожалению, складывалось впечатление, что все ее усилия оказывались напрасны. «Техники ничего не нашли», – попыталась угадать она, когда Санак подошел к платформе. «Они нашли много всего», – мрачно ответил он. Ария нахмурилась. В чтении языка тела была одна проблема – неопределенность. Она знала, что Санак чем-то расстроен. Она не знала, чем именно. «Что вы обнаружили?» «Его настоящее имя Пол. Когда-то он работал на Цербер». «Цербер пытается проникнуть на Омегу?» – предположила она. Батарианец покачал головой, и Ария разочарованно сдвинула брови. «Просто расскажи, что тебе известно», – резко сказала она. Арии всегда нравилось производить впечатление, будто она полностью владеет ситуацией. Говорили, что она всегда находится на 2 шага впереди конкурентов, потому что знает, что они скажут или сделают раньше их самих. Ничто не могло удивить ее, ничто не могло застать ее врасплох. Ей не нравилось бросаться догадками, которые оказывались неверны. Это портило ее имидж. Грейсон раньше работал на Цербер. Затем пошел против них. Это как-то связано с его дочерью и женщиной по имени Калли Сандерс. Мы не смогли найти его дочь. Она пропала 2 года назад. Но мы нашли Сандерс. Техники сказали, что Грейсон звонил ей каждые 2 недели. И он послал ей сообщение в ночь исчезновения. «Где она?» – спросила Ария, подозревая, что ей не понравится то, что она услышит. Она работала в школе для человеческих детей-биотиков, но она покинула ее на следующий день после исчезновения Грейсона. Мы отследили ее до цитадели. Сейчас она под защитой адмирала Дэвида Андерсона. Знания Арии в области политики и власти простирались далеко за пределы банд Омеги. Она узнала имя Андерсона. Он был консультантом советника Донала Ундины и одним из высших дипломатических чиновников Альянса. Королева пиратов правила Омегой железной рукой. Ее влияние в той или иной форме распространялось по всем граничным системам. У нее были даже агенты, работающие внутри пространства цитадели. Но сама цитадель была совершенно другим делом. Во многих смыслах эта огромная космическая станция была зеркальным отражением Омеги. Она являлась экономическим, культурным и политическим центром пространства цитадели. И Ария прекрасно знала, что если бы власти цитадели узнали, что она пытается как-то вмешаться в тамошние события, ее ждало бы неминуемое возмездие. Официально Омега не попадала под юрисдикцию Совета, но если бы они почувствовали, что Ария пересекла черту, если бы они решили, что она представляет угрозу стабильности в пространстве цитадели, они вполне могли бы послать по ее душу спектра. Спектры не были связаны законами и конвенциями, составляющими межгалактическую политику. Никто бы не удивился, если бы один из них прилетел на Омегу и попытался убить Арию. Шансы, что он сумел бы выполнить свое задание, были невелики, Но Арии удалось пережить больше 1000 лет вовсе не потому, что она подвергала себя риску. Она была терпелива и осторожна, и даже смерть ее дочери не сможет изменить этого. «Пока ничего не предпринимайте, но следите за развитием ситуации», – распорядилась она. «Дайте мне знать, если что-то изменится. И продолжайте искать, куда мог деться Грейсон». Грейсон пришел в себя, обнаружив, что находится в слабо освещенной камере. Он лежал на маленькой койке в углу. Одеяла не было, но ему оно и не требовалось. Несмотря на наготу, он не чувствовал холода. В одной из стен он увидел туалет, у другой – встроенный шкаф, набитый армейскими продовольственными пайками и бутылками с водой, количество которых хватило бы на несколько месяцев. Кроме этих предметов первой необходимости, комната была совершенно пуста. Ни умывальника, ни душа, ни даже стула. Он понятия не имел, сколько времени пролежал без сознания. Конечности отяжелели, разум был словно в тумане. Когда он попытался сесть, острая боль пронзила его голову от макушки до челюсти. Инстинктивно он схватился за голову и тут же в удивлении оттернул руку, потому что почувствовал под пальцами голую кожу. Должно быть, сбрили волосы, пока ты лежал пристегнутым на том столе. Рассуждал знакомый голос в его голове. «Наверное, для того, чтобы было удобнее засаживать эту технологию жнецов тебе в мозг». То, что сделали с ним церберы в лаборатории, было еще свежо в его памяти. Он помнил, как неодолимая чужеродная сила вгрызалась в его мозг. Однако сейчас он почему-то не чувствовал ее. Она ушла или просто спит? Ему следовало бы испугаться, даже прийти в ужас. Вместо этого он чувствовал лишь усталость, опустошение. Даже мысли давались с трудом. Его разум обволакивал густой туман, а попытки сконцентрироваться вызывали новые вспышки боли внутри черепа. Но он должен был попытаться составить воедино картину произошедшего. Почему церберы посадили его в камеру? Возможно, это какая-то часть эксперимента. Возможно также, что что-то пошло не так, и они прервали проект. В любом случае, он по-прежнему оставался пленником призрака. Его живот заурчал, и он взглянул на пакеты с едой. «Осторожнее, там может быть наркотик или яд. Или же им просто нужно, чтобы ты поел, и та штука, что они засунули тебе в мозг, начала расти». Последней причиной оказалось достаточно, чтобы он проигнорировал голод, хотя и открыл бутылку с водой и сделал длинный глоток. Он мог долго продержаться без пищи, но ему нужна была вода, чтобы оставаться в живых. А Грейсон вовсе не хотел пока расставаться с жизнью. Несколько минут он изучал остальную часть камеры, обнаружив лишь, что там не было больше ничего интересного. Затем на него нахлынула крайняя усталость, и ему пришлось снова лечь. Прежде чем он успел понять это, он уже глубоко спал. Грейсон не имел понятия, как долго уже провел в заточении в этой крошечной камере. Он проваливался в сон и просыпался 5 или 6 раз, но это не позволяло ему понять, сколько же на самом деле прошло дней. Его покинула энергия, покинули силы. Даже попытки оставаться в сознании стоили ему колоссальных усилий. Никто не приходил к нему, но он знал, что они где-то рядом, наблюдают за ним, изучают его. Эти ублюдки напичкали его датчиками так, чтобы иметь возможность следить за тем, что происходит у него в голове. Он чувствовал крошечные твердые бугорки под кожей, когда проводил пальцами по щетине, отрастающей на его бритом черепе, 2 на макушке, еще пара над лбом, по одному за каждым ухом и еще один большой около шеи. Некоторое время назад он попытался выковырять их ногтями, царапая кожу на лбу, пока не пошла кровь, но не смог проникнуть достаточно глубоко, чтобы достать датчики. «Или же ты просто не хочешь этого? Они трахают тебе мозг, помнишь?» Остаток фразы, которую пытался сказать голосок, потонул в оглушающем урчании в желудке. Голод разрывал на части его внутренности, будто какое-то животное, пытающееся выбраться наружу. Наплевав на осторожность, он схватил с полки один из пайков и разорвал вакуумную упаковку. Он с жадностью проглотил все содержимое, едва не давясь этой мягкой, богатой питательными веществами пастой. Он уже протянул руку за следующим пакетом, когда желудок нещадно скрутило. Он едва сумел добраться до туалета, чтобы выплюнуть обратно все, что только что съел. Смыв туалет, он вытер подбородок в пустой попытке привести себя в порядок, не имея под рукой ни умывальника, ни зеркала. Открыв одну из бутылок, он прополоскал горло, сплевывая в туалет, пока не пропал отвратительный привкус кислой рвоты во рту. Следующую порцию он съел более медленно. На этот раз его желудок смог удержать еду. По его прикидкам, прошло где-то около недели. Может, две. Вряд ли три. Сидя в клетке, невозможно отследить течение времени. Здесь нечего больше делать, кроме как есть и спать. Но когда он засыпал, ему снились сны, кошмары, содержание которых ему никогда не удавалось вспомнить целиком, но которые все равно заставляли его дрожать. К нему по-прежнему не приходил никто из Цербера, но он больше не мог сказать, что он один. Они были в его голове, шепча ему что-то слишком тихо, чтобы он мог расслышать. Этот шепот был не похож на тот скептический и саркастический голосок, который иногда вмешивался в его мысли. Этот голосок пропал. Они заглушили его навсегда. Он пытался не обращать на них внимания, но не мог совсем заблокировать их постоянное коварное бормотание. Было в них что-то отталкивающее и притягательное одновременно. Нечто в его мозгу было одновременно и угрозой, и приглашением. Это жнецы взывали к нему сквозь безмерную пустоту космоса. Каким-то образом узнал, что если сосредоточиться на них, то сможет понять то, что они говорят. Но он не хотел понимать. Он изо всех сил старался не понимать, потому что знал, что если поймет голоса, то это станет началом конца. С каждым часом Грейсон чувствовал, как шепотки становятся сильнее, настойчивее. Хотя Цербер и имплантировал ему эту жуткую инопланетную технологию, его воля все еще принадлежала ему. Пока что он был еще в состоянии противостоять им и собирался не подпускать их к себе столько, сколько сможет в меру своих сил. «Мне казалось, вы сказали, что трансформация займет одну неделю», — сказал призрак доктору Нури. Они смотрели сверху на Грейсона через одностороннее окно в потолке его камеры. Кай Ленг притаился у стены, стоя так неподвижно, что почти растворялся во мраке. В задней части комнаты остальные ученые из команды доктора Нури следили за показателями на голографических экранах, висящих в воздухе над компьютерными терминалами. Они отслеживали и фиксировали все, что происходило в камере. Дыхание Грейсона, его пульс и мозговую активность, изменения в температуре его тела и окружающего воздуха, даже мгновенные изменения электрических, гравитационных, магнитных полей и полей темной энергии в помещении. «Вы велели мне осторожно продвигаться вперед, после того, как мы чуть не потеряли его во время имплантации», — напомнила она. «Я хочу лишь быть уверен, что все будет под контролем». Расчет времени был оценочным. Наши исследования говорят о том, что процесс внушения и переназначения во многом зависит от силы воли субъекта. «Он сопротивляется», — довольно произнес призрак. «Борется с жнецами». «Я удивлена, что он продержался так долго», — признала доктор Нури. «Его упрямство и целеустремленность далеко превосходят все, что я могла ожидать. Я недооценил его в своих первичных вычислениях». «Люди всегда его недооценивали», — ответил призрак. «Именно это и делало его столь хорошим агентом». «Мы могли бы попытаться и искусственным образом ускорить процесс», — предложила Нури. «Но это исказит результаты и может снова вызвать шок». «Это слишком большой риск». «Накачайте его», — предложил Кай Ленг, делая шаг вперед и вступая в дискуссию. «Тот красный песок, что мы захватили на Омеге, все еще у нас».
«Это могло бы сработать», — сказала доктор Нури после короткого размышления. «Наши исследования показывают, что наркотики не оказывают влияния на биотехнологии жнецов, но могут ослабить его упрямство, сделать его более податливым для внушения».
«Делайте», — распорядился призрак. Грейсон оставался неподвижным, когда услышал, как открывалась дверь камеры. Он лежал на боку на койке, уставившись в стену.
Он услышал шаги и попытался определить, сколько человек вошло внутрь. Похоже, что всего один. Но даже если бы в комнате находился десяток вооруженных охранников, ему было все равно. Он знал, что это, возможно, его единственный шанс на спасение. Шаги остановились. Он чувствовал, как кто-то стоит рядом с кроватью, глядя на него. Он подождал еще полсекунды. Ровно столько, сколько требовалось, чтобы наклониться к нему. В этот момент он бросился в бой. Развернувшись, он выбросил вперед ногу, намереваясь опрокинуть соперника на землю. Удар так и не достиг цели. Человек у его кровати, с китайскими чертами лица, среднего роста, но мускулистый, проворно отскочил в сторону и нанес резкий удар локтем, выворачивая колено Грейсона. В обычной ситуации адская боль положила бы конец драке. Но Грейсоном двигало отчаяние и животный инстинкт самосохранения. Закричав от боли, он сжал пальцы в кулак и ударил врага в горло. Этот удар тоже оказался с легкостью блокирован. Противник схватил его за запястье и вывернул руку вверх и назад, так что Грейсон слетел с койки и тяжело приземлился на пол. Удар выбил воздух из его легких. На мгновение потеряв способность двигаться, он не смог помешать человеку воткнуть иглу в его руку и впрыснуть какое-то неизвестное вещество. Человек отпустил его, и Грейсон попытался подняться на ноги. Противник нанес ему единственный удар ногой в живот, и Грейсон свалился обратно, свернувшись в дрожащий клубок. Человек спокойно повернулся и вышел из камеры, даже не оглянувшись. Грейсон мог лишь беспомощно смотреть ему в спину. Его взгляд был прикован к уроборосу, вытатуированному на шее противника, пока за ним не закрылась дверь. Несколько секунд спустя он почувствовал знакомое тепло, разливающееся по телу. К лицу прилипла кровь, а кожу начала покалывать, когда его стала заволакивать мягкая пелена красного песка. Когда-то Грейсон был нюхачом, он всегда вдыхал этот тонкий порошок, чтобы взлететь к небесам. Но были и те, кто кололся. Красный песок можно было превратить в раствор и впрыскивать прямо в вену, если хотелось или требовалась более сильная доза. Он свернулся в клубок и закрыл глаза, отчаянно пытаясь не поддаваться происходящему. Он оставался чист на протяжении 2 лет. Его тело прошло через мучительные ломки, он боролся с мощным психологическим влечением, следствием своего пристрастия, цепляясь за память о дочери. Он изменился ради Джиллиан, не принимая, он оставался верен тому новому образу, который он себе выбрал. И вот, все, ради чего он старался, исчезло после единственного укола. Он открыл рот, чтобы закричать из-за жестокой несправедливости. Вместо этого он тонко захихикал, потому что волны эйфории начали смыкаться над ним. Он дрожал от удовольствия, чувствуя, как красный песок циркулирует по его венам. Его эффект был в сотни раз ярче, чем все, что он ощущал, когда нюхал. В первые несколько минут на него накатил приступ чистого экстаза, и ему захотелось еще. Каждая клеточка его тела наслаждалась возбуждением, вызванным концентрированным наркотиком, а сознание уже жаждало следующей дозы. С застывшими глазами, с дурацкой улыбкой на лице, он попытался встать. Вывихнутое колено посылало сигналы боли в мозг, но песок не позволял отвлекаться на это. Все еще хихикая, он свалился обратно на койку и закрыл глаза, ощущая восторженное удовлетворение. И тут, сквозь розовую дымку, он снова услышал шепотки. Но на этот раз он совершенно отчетливо понимал их. Глава 9. По просьбе Андерсона, Ариния согласилась оставить Кали под своей защитой в посольстве, пока они готовились нанести удар по Церберу. Если бы Кали знала, что эта защита обернется парой охранников-турианцев, день и ночь неотступно следующих за ней, и невозможностью покинуть здание посольства на протяжении вот уже почти 2 недель, она бы, может, и не пошла на это. К счастью, она нашла себе занятие. Те материалы по Церберу, что прислал ей Грейсон, оказались достаточно подробными, но далеко не полными и несколько устаревшими. Естественно, Ариния не собиралась действовать, пока все данные Грейсона не будут проверены, уточнены и сравнены с ее собственными документами. Кали поначалу удивилась, узнав, что турианцы сами собирают досье на Цербер. Но после размышлений это оказалось не так уж и необычно. Цербер ставил своей целью уничтожение, или по крайней мере подчинение, всех внеземных рас в галактике, что делало эту организацию угрозой турианской иерархии. Турианцы вовсе не собирались оставаться в стороне от этой угрозы. Материалы, собранные ими против их врагов, поражали воображение. Потребовались долгие уговоры, прежде чем Ариния разрешила Кале взглянуть на эти засекреченные документы. В такой гибкой и закрытой организации, как Цербер, информация находилась в постоянном изменении. Отдельным агентам и ячейкам предоставлялась почти полная независимость в методах и средствах достижения поставленной цели, что делало отслеживание их операций очень сложной задачей с высокой долей ошибок. Грейсон также отмечал в своих записях, что существовало бесчетное количество ложных следов и тупиковых ветвей. Внутри Альянса было лишь несколько человек, с которыми он работал напрямую. Насчет этих людей он мог с уверенностью сказать, что они являются агентами призрака. Остальные два десятка лишь подозревались в сотрудничестве с Цербером. Существовала вероятность, что на самом деле они были невиновны. Также он сообщал местоположение нескольких важных исследовательских лабораторий, но предупредил, что Цербер периодически закрывает отдельные объекты и переносит проекты в другое место, чтобы затруднить их обнаружение. А компании, выделяющие средства на незаконную деятельность призрака, как одна оказались крупными корпорациями, в которых работали тысячи человек, большинство из которых понятия не имели о том, что они помогают финансировать террористов. Турианцам нужна была точная информация, если они хотели пойти против Цербера. Они не могли просто ловить и допрашивать подозреваемых агентов. Помимо политических и дипломатических последствий, такие действия привлекли бы внимание Цербера, позволив им свернуть свои операции и уйти от опасности. Точно так же они не могли просто послать солдат на каждый подозрительный объект. Если бы информация оказалась неверна, то получилось бы, что они нападают на гражданские учреждения. А это могло быть и расценено как объявление войны Альянсу. Кроме того, в этом деле Ариния могла распоряжаться ограниченным числом солдат, поэтому цели нужно было выбирать аккуратно. У них мог оказаться лишь один шанс нанести удар по призраку. Пустая трата сил на заброшенные комплексы могла свести на нет все их усилия. Единственной возможной стратегией представлялась неожиданная и стремительная атака. Одной волной арестовать всех известных агентов Цербера на Цитадели, одновременно с этим нанеся удары по ключевым базам военными отрядами. Совмещая данные Грейсона с материалами, собранными турианской разведкой, и дополняя их собственными исследованиями, Кали создавала список подтвержденных приоритетных целей. Было бы куда легче, если бы они могли воспользоваться средствами Альянса. Но в этом случае возникал риск, что кто-то доложит об их действиях призраку. Ариния решила не привлекать посторонних к этому делу. Кали и Андерсон были единственными нетурианцами, кто знал о готовящейся операции. По крайней мере, на их стороне была служба безопасности Цитадели. Теоретически СБЦ являлась многорасовой полицейской организацией, но ее руководство и больше половины сотрудников составляли турианцы. Директор Паллин, глава СБЦ, служил под началом генерала Аринии в дни своего армейского прошлого, поэтому он с радостью согласился организовать особый отряд из агентов СБЦ, исключительно турианцев, для помощи в их деле. Все было бы намного проще, если бы они могли арестовать самого призрака. Он был разумом, сердцем и душой Цербера. Достаточно устранить его, и организация сама собой распадется на отдельные ячейки, не способные работать вместе. Они надеялись, что Грейсон раскроет настоящую личность призрака, но в своем сообщении он объяснил, что это невозможно. Призрак вовсе не вел двойной жизни, притворяясь уважаемым и могущественным гражданским лицом, как предполагали многие. Он был всецело поглощен руководством Цербера, у него не было другой личности. Если ему требовалось общественное прикрытие, он вызывал представителей прочеловеческой политической партии Terra Firma или использовал тайных агентов, занимающих высокие должности, чтобы влиять на ход событий и добиваться нужных ему результатов. Вот почему было так важно составить точный и достаточный список целей. Если призраку удастся ускользнуть от них, то Цербер неминуемо восстановит свои силы. Им придется либо захватить его, либо убить, либо нанести Церберу сокрушительный удар, от которого он не сможет оправиться в течение нескольких десятков лет. Кали понимала все это. Именно поэтому она согласилась с осторожными и тщательными методами Арении. Но еще она понимала, что с каждым прошедшим днем шансы увидеть Грейсона живым становились все меньше и меньше. Быть может, он уже был мертв, но она не позволяла себе поверить в это. Призрак хитер и жесток. Он не станет просто казнить кого-то, кто предал его так, как Грейсон. У него должен быть тщательно продуманный план мести. Сколь бы мрачной ни казалась эта мысль, она давала ей маленький проблеск надежды, за которую Кали цеплялась, пока обрабатывала разрозненные данные, отчаянно пытаясь спасти его. Очнувшись, Грейсон с ужасом обнаружил, что стал пленником в своем собственном теле. Он мог все видеть и слышать, но мир вокруг казался нереальным, словно он смотрел фильм с выкрученными до предела громкостью и уровнем яркости. Он перевернулся на койке, спустил ноги на пол, встал и начал бесцельно ходить по камере. Но ни одно из этих движений не было продиктовано его волей. Тело отказывалось ему подчиняться. Он был не в силах контролировать свои действия. Он превратился в марионетку, в проводник воли жнецов. Он обратил внимание, что его сломанное колено каким-то образом восстановилось за ночь. Затем глаза его опустились вниз, и его разум, увидев собственное тело, отпрянул в отвращении. Он начал изменяться, преобразовываться. Импланты в мозгу начали распространяться по всему телу. Самовоспроизводящиеся нанороботы жнецов вплетались в его мускулы, жилы и нервы, превращая его в ужасный гибрид синтетической и органической жизни. Его плоть стала тонкой и полупрозрачной. Сквозь нее он мог видеть узкие гибкие трубки, обвивающие его конечности по всей длине. Вспышки красных и синих огоньков пробегали по трубкам, яркости их свечения как раз хватало, чтобы разглядеть сквозь кожу. Хотя он и не мог больше контролировать свое тело, он почувствовал, что кибернетические импланты сделали его быстрее и сильнее. Он ощущал окружающий мир по-новому. Чувства обострились до невероятного уровня. Соединение машины и человека породило существо, которое в физическом плане превосходило все, что мог создать процесс эволюции. Но это было не единственное изменение. Он почувствовал в себе зачатки биотических способностей, помимо тех временных, что давала доза красного песка. Он ощутил, как его хозяева-жнецы прощупывают и исследуют его, желая испытать пределы пока еще слабой, но постоянно растущей в нем силы. Жнецы развернули его тело лицом к полке с едой. Он почувствовал, как где-то внутри него нарастает энергия, подобно статическому заряду, приумноженному в 1000 раз. Его рука поднялась, разворачивая ладонь в сторону упаковок. Внезапно по всей руке прошел толчок, столь сильный, что беспомощное сознание Грейсона пронзила вспышка боли. Аккуратная стопка пайков разлетелась в стороны от биотического броска. Коробки полетели в воздух, отскакивая от полок и стен, прежде чем с грохотом свалиться на пол. Это с трудом можно было назвать впечатляющей демонстрацией силы. Он своими глазами видел, как однажды его собственная дочь подняла в воздух машину весом в тонну и обрушила ее на пару агентов Цербера. Разбросанные коробки с едой вряд ли весили больше килограмма каждая, а удар не смог даже разбить запоры на них. Но он знал, что его сила будет продолжать возрастать, и почувствовал, что жнецы довольны им. Грейсон опустил руку и лишь через секунду осознал, что он только что сделал. Это он опустил руку. Не жнецы, а он. Выброс биотической силы, должно быть, на время ослабил их контроль над его телом. Понимание того, что их власть над его волей была еще не окончательной, вот что требовалось ему, чтобы вновь начать сражаться. Шепотки в голове повысились до злобного рычания, когда Грейсон начал борьбу за возвращение контроля над своим телом. Он заглушил их, игнорируя, и сосредоточил всю свою волю на том, чтобы сделать всего один простой шаг. Левая нога поднялась в воздух, двинулась вперед на полшага и опустилась на пол. За ней последовала правая, запустив цепную реакцию в теле Грейсона. Он чувствовал, как буквально каждая отдельная мышца его тела напрягается, а затем расслабляется, по мере того, как его разум вновь подчиняет себе то, что по праву принадлежит ему. Постепенно приходя в себя, он почувствовал дрожь во всем теле. Во рту пересохло, а кожа начала зудеть. Он распознал классические симптомы ломки. Доза красного песка прекращала свое действие, давая ему возможность восстановить контроль и сосредоточение, его важнейшее оружие в борьбе против чужеродных захватчиков в его голове. Жнецы пошли в ответную атаку. Давя на его мысли, они пытались исказить их и подчинить себе. Но Грейсон отказывался отдавать то, что заполучил обратно с таким трудом. Это была битва за саму его личность, и он одерживал в ней верх. Он почувствовал прилив восторга и адреналина, и чего-то еще. Ему едва хватило времени, чтобы понять, что это, до того, как тепло еще одной дозы красного песка захлестнуло его. Его голова начала погружаться в океан наркотического блаженства. И жнецы не замедлили воспользоваться этой возможностью и вырвать у него контроль над его телом. Беспомощный, он мог лишь наблюдать изнутри, как его тело подошло к койке и легло на нее. Лежа на кровати, захваченный в бурлящий водоворот песка, он пытался понять, что же только что произошло. Существовало лишь одно разумное объяснение. Цербер знал, что он сопротивляется жнецам, поэтому они накачали его концентрированным песком, чтобы ослабить его волю. Видимо, во время его предыдущего наркотического забытья они вшили ему устройство, которое позволяло удаленно вводить дозы зелья, чтобы постоянно держать его под действием наркотика. Это было совсем несложно. Маленький радиоуправляемый дозатор под кожей, впрыскивающий песок прямо в кровь. Вот и все, что было нужно. Используя раствор с концентрацией, близкой к 100%, им требовалось всего лишь пара капель песка, чтобы отправить его в полет. Рано или поздно запас в дозаторе иссякнет, но это давало ему мало надежды. Он понимал, что церберы просто заново наполнят его. Глаза закрылись, отгораживая его от мира. Жнецам было нужно, чтобы он отдыхал, преобразование еще не завершилось. Они хотели, чтобы он спал, и он заснул. Призрак и доктор Нури наблюдали за всей этой сценой через одностороннее стекло. Физические изменения, происходившие с телом Грейсона, были отвратительны, но любая вина, которую испытывал призрак за то, что они сделали с ним, заглушалась осознанием того, что собираемая ими информация может оказаться бесценной для предотвращения или отмены изменений в будущих жертвах. Что было важно, они изучали пределы фактических способностей жнецов. Поначалу данные, казалось, повторяют результаты, полученные при экспериментах на так называемых хасках – несчастных людях, превращенных в безмозглых зомби во время попытки Сарена захватить контроль над цитаделью. Но призрак знал правду о той войне. Сарен и его армия были слугами, подчинявшимися жнецу по имени Властелин. Но метаморфозы, происходящие с Грейсоном, были чем-то более тонким и сложным. Он не становился безмозглым рабом, он превращался в сосуд, в проводник жнецов, так же, как Сарен до него. А прежде чем погибнуть от руки командора Шепарда, Сарен стал очень и очень сильным. «Его сила быстро растет», — заметил призрак, обращаясь к доктору Нури. «Скоро мы не сможем держать его в заперти». «Мы внимательно следим за преобразованиями», – заверила его ученый. «Пройдет еще минимум неделя, прежде чем угроза его побега станет реальной. Вы уверены в своих вычислениях? Я готова поручиться за них моей жизнью». «Вы уже поручились своей жизнью», – напомнил ей призрак. «И моей тоже». Повисло неуклюжее молчание, и призрак добавил. «Я даю вам еще 3 дня на изучение. Это максимальный риск, на который я готов пойти». «Я выразился ясно?» 3 дня. Кивая, произнесла доктор Нури. «После этого мы уничтожим объект». «Предоставьте это Кайленгу», — сказал ей призрак. «Он здесь именно для этого». Глава 10. «В соответствии с моими расчетами, нам нужно нанести удары по 6 объектам, обозначенным на первой странице отчета». За долгие годы Кали много раз выступала с докладами, часто перед влиятельными и важными людьми. Но в душе своей она была исследователем, а не оратором, и не могла до конца избавиться от холодного, тяжелого комка, который скапливался где-то в глубине живота, пока она говорила. Список имен рядом с каждым объектом – это подтвержденные агенты Цербера, которые, как предполагается, владеют особой информацией о планировке или защитных системах соответствующей цели. Для того, чтобы использовать полученную от них информацию, не дав Церберу возможности опомниться, ударные группы должны выступить прежде, чем СБЦ произведет задержание. Даже если кто-то и успеет послать предупреждение, эти базы расположены в удаленных секторах, которые еще не подключены напрямую к галактической информационной сети. Пройдет какое-то время, прежде чем они получат сообщение. «Сколько времени у нас будет с момента арестов до непосредственных атак?» – спросил один из турианцев. «4 часа», – ответил вместо Кали Андерсон. «У СБЦ будет масса времени, чтобы допросить арестованных и передать вам информацию». Используя полученные сведения, командир каждой ударной группы имеет право изменить план атаки на свою цель. Добавила Ариния. «Эта информация надежна?» Прозвучал вопрос другого турианца. Это оказалась женщина. Тонкий белый шрам тянулся вдоль ее челюсти, своим оттенком выделяясь на фоне темно-красных татуировок, обозначавших цвет колонии, в которой она родилась. Она была единственной женщиной, кроме Аринии, среди присутствующих здесь турианцев, и Кали смогла припомнить ее имя – Динара. «Надежно», – заверила ее Кали. «Большинство целей расположены внутри территории Альянса», – заметил первый турианец. «Непосредственно перед приказом, который Ариния отдаст ударным командам, я санкционирую проведение совместной военной операции внутри подконтрольного Альянсу пространства», объяснил Андерсон. «Все ваши действия будут полностью укладываться в рамки существующих законов и договоренностей Совета. Из-за подобных действий вас могут лишить вашего поста», – заметил третий турианец. «Почти наверняка лишат», – согласился Андерсон. «Два объекта расположены в граничных системах», – заметила Динара. «Там вы не сможете санкционировать наши атаки. Это самые важные базы», – настойчиво произнесла Кали. «Весь смысл того, что Цербер строит комплексы вне юрисдикции Совета в том, чтобы иметь возможность проводить противоречащие закону или этике исследования, не опасаясь последствий». «Нападение на объекты в граничных системах означает вовлечение Совета», – продолжил первый турианец. «Это может спровоцировать военный конфликт». Собравшиеся за столом тихими голосами соглашались с выдвинутым аргументом. И Кали испугалась, что турианцы откажутся от их затеи. «Такая опасность существует», – сказал Андерсон громким голосом, чтобы его было слышно за поднимающимся бормотанием. «Но Цербер не следует правилам. Так же и мы не должны следовать им, если хотим победить врага. Если кто-то из вас видит в этом проблему», – сурово добавил он, – «то может покинуть нас прямо сейчас». Повисло долгое молчание, но все турианцы остались на своих местах. «Объекты в граничных системах – это орбитальные станции, расположенные в незаселенных звездных системах», – сказала Ариния, продолжая с того места, на котором остановился Андерсон. «Если ударные группы выполнят свои задания, то там не будет никого, кто сможет засвидетельствовать или доложить о нападении». «Ясно», – ответил первый турианец с коротким кивком. «Пленных не брать!» «Кроме тех, кто уже попал в плен к Церберу», – спешно добавила Кали. «Если там кого-то удерживают силой, то вы должны будете спасти их». «Это что, спасательная операция?» – спросила Динара. Андерсон и Ариния обменялись взглядами, прежде чем турианский посол ответила на вопрос. «Мы не можем подтвердить присутствие пленников ни в одной из обозначенных точек. Если вы кого-то найдете, помогите им, если сможете. Но не подвергайте миссию или жизни турианцев ненужному риску». «Что насчет призрака?» – поинтересовался первый турианец. «Его захват стал бы отличным результатом», – признала Ариния. «Но у нас нет его фотографии. Все, чем мы располагаем, это общее описание внешности. Если увидите кого-то, попадающего под это описание, берите его живым». «Ударные группы выступают через 4 часа», – объявила посол, поднимаясь со своего места. Остальные турианцы встали и покинули комнату, оставив Аринию наедине с двумя людьми. «Как бы я хотела пойти с ними», – пробормотала Калия. Каждый из командиров превратил свою команду в четко отлаженный инструмент, потратив тысячи часов на тренировки. Напомнила ей Ариния. «Вы бы только помешали им. Они постараются помочь Грейсону, если найдут его», – заверил Калли Андерсон, угадав ее мысли. «Я знаю», – сказала она, хотя у нее все равно остались сомнения. Мышцы Кайленга напряглись в заключительном рывке, и его подбородок в очередной раз поднялся над перекладиной. Он спрыгнул на пол и сделал последний на сегодня сет из 50 отжиманий. Закончив, он перекинул через плечо полотенце, подошел к пульту управления гравитацией спортзала и вернул ее с 200% на стандартный земной уровень. Он вытер пот со своей голой груди и забросил полотенце обратно на плечо. Он направился в сторону раздевалки, но в этот момент раздался вой сирены, и он тотчас же бросился обратно. Подбежав к консоли у стены, он быстро ввел свой код безопасности, чтобы просмотреть положение дел. Информацию на экране можно было заменить одной фразой: «Весь этот ад сошел с ума». Три неопознанных корабля приближались к их орбитальной станции. Они были достаточно маленькими, чтобы пройти незаметно для дальних радаров. А это означало, что их огневой мощи недостаточно для преодоления кинетических барьеров и усиленного корпуса станции. Вместо этого они двигались с большой скоростью, надеясь успеть подойти вплотную и взять станцию на абордаж, до того, как ее бортовые защитные системы уничтожат абляционные покрытия их кораблей. Судя по базе данных, эти корабли соответствовали турианским легким фрегатам, каждый из которых мог иметь на борту около дюжины экипажа. На станции находилось примерно 40 человек, но большинство из них были обычными учеными и вспомогательным персоналом. Лишь несколько имели опыт ведения настоящих боевых действий. Исход битвы было легко предугадать. Турианцы победят в этом сражении. Кайленг бросился к своему шкафчику, но не за одеждой. Он схватил свой нож и пистолет, особую модификацию рейзера производства Касса Фабрикейшнс. Сжимая рейзер в одной руке и 12-дюймовый нож в другой, он пулей вылетел из спортзала. Станция накренилась, когда первый корабль ударился об нее, подойдя вплотную. И Кайленг едва не полетел на пол. Корпус содрогнулся еще дважды, когда остальные два фрегата пристыковались несколькими секундами позже. Нападающие, скорее всего, используют мощные лазеры, чтобы прорезать отверстие в корпусе. Затем с помощью направленного взрыва пробьют дыру, достаточную, чтобы попасть внутрь. Учитывая, что турианцы были известны своей оперативностью в таких вещах, он предположил, что у них есть примерно минута, прежде чем коридоры комплекса заполнят вражеские солдаты. В главном ангаре размещалось несколько шаттлов, но ангар был на дальней стороне станции. Попытка добраться туда была заранее обречена на провал. Если турианцы умны, они нанесут первый удар именно там, чтобы отрезать главный путь к спасению. К счастью, по всему комплексу располагалось еще несколько более мелких спасательных капсул, хотя их хватило бы далеко не для всех сотрудников станции. В свое время Кайленг не поленился и запомнил наизусть расположение всех спасательных капсул. Ближайшая из них находилась всего в паре шагов. Но он пока еще не мог покинуть станцию. Нужно было сделать кое-что важное. Призрак спал в своей каюте, когда раздался вой сирены. Проснувшись от неожиданного звука, он пару секунд лежал, приходя в себя. Поняв, что происходит, он тут же включил личный терминал на столе. Он просмотрел информацию на экране, прикидывая их шансы на выживание. Увидев, что они подверглись нападению трех турианских фрегатов, он мгновенно понял, что они не могли надеяться выдержать нападение. Но при удаче и быстрых действиях времени хватит как раз для того, чтобы уничтожить Грейсона и добраться до одной из спасательных капсул. Прошло уже больше 30 лет с тех пор, как он лично участвовал в военном столкновении. Он понимал, что его навыки уже не те, что раньше. Главное, что от него сейчас требовалось, это избегать столкновения с врагом, но он вовсе не собирался идти неподготовленным. Стремительными движениями он вытащил из шкафчика боевой костюм-освободитель и натянул на себя. Из ящика прикроватного столика он достал пистолет «Гарпия» и только после этого отпер дверь и шагнул в коридор. На него тут же навалилась волна звука. Визг сирен, крики страха и паники, топот обутых в тяжелые ботинки ног работников станции, бегущих по коридору. Мимо него пробежал ученый, крепко сжимая в руках штурмовую винтовку «Горгона», самое сильное ручное оружие на станции. То, что кто-то открыл арсенал, было хорошо. То, что не имеющий военной подготовки ученый взял себе один из самых мощных стволов, было плохо. Эта станция, прежде всего, выполняла функции исследовательской лаборатории. Здесь не было оружия или персонала, способного противостоять прямому нападению. Они находились на орбите богом забытой планеты, обращающейся вокруг никого не интересующего оранжевого карлика в граничных системах. Поэтому основной защитой им служила удаленность и скрытость их местоположения. Палуба содрогнулась под ногами, когда раздалось тихое эхо далекого взрыва. И он понял, что турианцы пробили корпус. Через пару секунд он оказался у Т-образного разветвления коридора. Слева доносились крики и звуки стрельбы. Он повернул в противоположном направлении, поняв, что ему придется идти более длинным маршрутом, если он хочет добраться до камеры Грейсона, не столкнувшись с турианцами. Пока он бежал по коридору, он усиленно пытался понять, что же пошло не так. Ему нравилось распространять мнение, будто Цербер обо всем знает и все может, но на самом деле все было немного не так. По галактическим меркам, они были маленькой организацией, располагающий ограниченным числом людей и ресурсов. Хотя призрак и был мастером в использовании доступных ресурсов максимально выгодным образом и мог предугадывать действия друзей и союзников, в его организации все равно оставались дыры, делавшие ее уязвимой. Каким-то образом турианцам удалось отыскать такую дыру. Ни один из агентов на цитадели не предупредил его о возможном нападении. А значит, турианцы действовали самостоятельно. Но откуда им стало известно местоположение этой базы? Он увидел доктора Нури, двигающуюся в его сторону в компании двух вооруженных горгонами охранников в тяжелой броне. «Идемте со мной», – приказал он, – «в лабораторию». Нури отрицательно покачала головой. «Нам туда не добраться. Турианцы захватили все крыло. Нам нужно пробиваться к спасательным капсулам». «Отправляйтесь к спасательным капсулам», – велел он ей. «Ждите нас там». Охранникам он приказал. «Вы двое, идите за мной». Ведя впереди свой маленький отряд, призрак продолжал попытки понять, как турианцы нашли его. Он знал, что у Грейсона была информация о Цербере. Призрак предполагал, что Грейсон не знает об этой базе. В любом случае, даже если Грейсон и был источником информации, оставался вопрос, как эта информация оказалась в руках у турианцев. Его размышления были прерваны, когда они завернули за угол и оказались лицом к лицу с шестеркой турианцев, стоящих менее чем в 5 метрах от них. Обе стороны, не задумываясь, открыли огонь. Турианцы упали на корточки, чтобы не быть столь легкими мишенями, а призрак и его охранники отступили обратно за угол. Первый быстрый обмен выстрелами оказался слишком коротким, чтобы оружие смогло пробить чьи-то кинетические барьеры. Но турианцы были лучше вооружены и подготовлены, и их было в 2 раза больше. Продолжение боя было равносильно самоубийству. «Отступаем!» – выкрикнул призрак. Держа оружие направленным на угол коридора, на случай, если появятся турианцы, охранники, пятясь, стали отступать назад. Они прошли примерно 10 метров, когда 2 турианца высунули головы из-за угла и сделали несколько выстрелов наугад. Призрак прижался к ближайшей стене, укрывшись за одним из выступающих стальных ребер, которые проходили по всей длине стены от пола до потолка через каждые 5 метров для усиления прочности обшивки станции. На противоположной стороне коридора охранники укрылись за другой такой же выступающей перегородкой. 2 турианцев продолжали вести огонь, не давая людям высунуться из укрытий и выстрелить в ответ. В то же время остальная 4-ка обогнула угол и спряталась за переборками так же, как и их противники. Призрак чуть-чуть отступил от стены и произвел несколько быстрых выстрелов из пистолета, но шквал ответного огня заставил его снова прильнуть к перегородке. Охранникам, вынужденным вдвоем ютиться за одной переборкой, пришла в голову та же мысль, к тому же они были лучше вооружены. Действуя сообща, они высунулись наружу, один стоя в полный рост, другой пригнувшись, и выпустили поток пуль. Один из турианцев не сумел плотно прижаться к стене. Его левое плечо частично торчало на виду. Оба охранника намеренно выбрали его своей целью, и их сосредоточенный огонь пробил кинетические барьеры и в клочья разорвал боевую броню меньше, чем за секунду. Турианец закричал от боли, когда пули пробили его руку и плечо, едва не оторвав конечность. Он свалился на пол, заливая его кровью из множества ран, а его друзья тут же открыли ответный огонь. Охранники Цербера прижались к стене в тот момент, когда мимо них пронесся рой пуль. Выступающая вертикальная балка укрыла их от выстрелов противника. Как только турианцы сосредоточили весь огонь на охранниках, призрак смог высунуться и разрядить свой пистолет, целясь в раненого турианца на полу, до того, как его кинетические щиты успели бы восстановиться. Турианец подпрыгнул и забился в конвульсиях, когда полдюжины патронов гарпии пробили его беззащитную грудь и затих. Прежде чем турианцы успели ответить, призрак нырнул обратно в укрытие. Уголком глаза он заметил нечто летящее в его сторону. Ухватившись взглядом за это движение, он повернул голову и увидел маленький черный диск размером с кулак, прилепившийся к стене рядом с охранниками Цербера. Призрак упал на пол, свернувшись в клубок и прикрывая голову руками, как раз в тот момент, когда граната взорвалась. Взрыв подбросил охранников, словно тряпичных кукол, ударив их о стену и отшвырнув в центр коридора. Если у них и были какие-то шансы на спасение, то турианцы мгновенно уничтожили их, изрешетив переломанные тела пулями. Призрак понимал, что со своим пистолетом ему не удастся сдержать турианцев. Но будь он проклят, если позволит им взять его живым. Выкатившись из-за укрывавшей его балки, он схватил ближайшую к нему штурмовую винтовку. Едва сомкнув пальцы на рукоятке оружия, он почувствовал, как вражеские пули продавливают его кинетические щиты. Он встал на одно колено и поднял оружие, но так и не выстрелил. Сцена, представшая перед ним, была шедевром кровавого хаоса. К застреленному охранниками турианцу уже присоединились двое его сородичей. Горло одного из них было перерезано ударом сзади, так глубоко, что голова оказалась почти отделена от тела. Затылок другого превратился в дыру, выстрел был произведен в упор, так, чтобы кинетические щиты не смогли защитить его голову. Оставшиеся трое сражались в рукопашную с Кайленгом. Несмотря на отсутствие боевой брони, на нем не было даже рубашки. Лучший убийца Цербера быстро разобрался с тяжело бронированными турианцами. На короткой дистанции их тяжелые штурмовые винтовки оказались только помехой. Они были слишком тяжелыми и громоздкими, чтобы взять на прицел гибкого и подвижного человека, атакующего их. Оружие Кайленга не доставляло ему подобных проблем. Он всадил нож в голову ближайшего противника ударом снизу. Острый угол позволил ему обойти защитный шлем турианца, вонзив лезвие ему под подбородок на всю длину, мгновенно убив его. Нож прочно застрял в черепе жертвы, но Кайленг уже выпустил рукоятку оружия. Один из турианцев бросил свое потерявшее эффективность оружие и обеими руками схватил запястье Кайленга, намереваясь сломать ему руку или хотя бы выбить пистолет из его ладони. Но боевая броня сделала это движение неуклюжим и медленным, а толстые перчатки не позволили как следует захватить руку противника. Кайленг вывернулся из захвата и резко упал вниз, ударом ноги сбивая турианца на пол в тот момент, когда его приятель выстрелил из своей штурмовой винтовки в то место, где только что находился человек. Распластавшись на полу, Кайленг приставил дуло пистолета к ноге все еще стоявшего турианца сзади колена. На суставах боевая броня была слабее, чтобы обеспечить подвижность. Тонкий материал не смог защитить от выстрела, когда он нажал на курок. Турианец с воплем свалился на пол, выпустив из рук штурмовую винтовку. Все это заняло меньше секунды. К тому времени, как призрак понял, что происходит, и бросил Гаргону, снова вытаскивая пистолет, Кайленг схватился за шлем раненого турианца. Одну руку он положил на его подбородок, а другую на макушку. Жгуты мускулов на покрытом татуировками теле человека напряглись, и, крякнув, он резко повернул голову турианца под немыслимым углом, ломая ему шею. Последний турианец попытался подняться на ноги, но призрак выстрелил ему в спину. Первые 5 выстрелов из автоматической гарпии успешно отразили кинетические барьеры. Следующие 5 поглотили тяжелые защитные пластины боевого скафандра. Последние 5 пробили плоть, повредив жизненно важные органы. Турианец упал на колени, затем свалился вперед лицом вниз. Кайленг на всякий случай еще раз выстрелил ему в упор в затылок, прежде чем подняться на ноги. «В той стороне чисто?» – спросил призрак, также поднимаясь на ноги. Кайленг покачал головой. «Наша единственная надежда – добраться до спасательной капсулы в 3-м секторе». Призрак кивнул. «Доктор Нури уже там». Они вдвоем бросились бежать по коридорам обреченной станции, понимая, что за каждым углом могут столкнуться с еще одним патрулем турианцев. В предыдущей стычке они выжили только лишь потому, что Кайленгу удалось подобраться сзади к противникам, сосредоточенным на призраке и охранниках. Если они наткнутся на другой патруль, то исход этой встречи будет совсем иным. Им повезло, и они не встретили врагов, хотя менее чем за 50 метров до спасательной капсулы они увидели жуткое свидетельство того, что турианцы побывали здесь до них. Тело доктора Нурия распласталось на полу, ее невидящие глаза были устремлены в потолок, а в груди зияла рана от выстрела из дробовика. Ни один из них не сказал ни слова, когда они на мгновение остановились над телом и продолжили свой путь. Через несколько секунд они были в спасательной капсуле. Маленький корабль мог вместить до 4 пассажиров, но они не собирались сидеть и ждать кого-то еще. Кайленг закрыл дверь. В тот момент, как он закончил с герметизацией, призрак ударил кулаком по кнопке, выбросившей их в безопасность. Как только они отделились от станции, он повалился на сиденье, тяжело хватая ртом воздух в попытке восстановить дыхание. Уж очень давно он не участвовал в схватках. Его тело отвыкло от физического напряжения боя. Пытаясь прийти в себя, он обратил внимание, что Кайленг даже не запыхался. Через несколько минут он достаточно оправился, чтобы заговорить. «Ты уничтожил Грейсона, как я понимаю», — сказал он. Кайленг покачал головой. «На это не было времени. Либо убивать его, либо спасать вас. Я выбрал вас». Призрак едва не ответил. «Ты сделал неправильный выбор». Вместо этого он прикусил язык, потому что понял, что легко мог задать Кайленгу этот вопрос, пока они были еще на станции и могли что-то изменить. Перестрелка с турианцами выбила его из колеи. Он подумал, что умрет там. Столкнувшись с осознанием своей собственной смертности, он решил не спрашивать Кайленга о Грейсоне, потому что не хотел знать ответа. Не в тот момент, когда это могло стоить ему жизни. Он был патриотом, но глубоко в душе он не готов был стать мучеником. Он также должен был признать, что все это стало его собственной виной. Ему вовсе не обязательно было пролетать на эту базу и лично следить за экспериментом. Он мог бы оставаться на своей охраняемой станции и получать регулярные отчеты. Но он хотел видеть, как страдает Грейсон. Он позволил своей жажде мести взять верх над здравым смыслом. И это едва не стоило ему жизни. Истина была неутешительна, но призрак сделал своей работой встречи лицом к лицу с неутешительными истинами. Больше он не повторит такой ошибки. И он не собирался наказывать одного из своих лучших агентов за то, на что сам он дал свое молчаливое одобрение. «Эта операция слишком хорошо спланирована, чтобы быть единственной миссией», — сказал он Кайленгу. «Выйди на секретный канал. Выясни, кто еще подвергся нападению». Первой его задачей было убедиться, что его организация остается на плаву. Нужно оценить ситуацию, просмотреть доступные ресурсы. После этого можно будет снова заняться Грейсоном. Ему нельзя позволять жить. Вопрос заключался уже не в месте. Они превратили его в монстра, в отвратительное нечто. Грейсон стал воплощением жнецов и сейчас оказался на свободе. Отыскать и уничтожить его – вот единственный способ защитить человечество. Глава 11. Грейсон проснулся, когда услышал тревогу. Точнее, когда его кибернетически услышанный слух уловил далекие звуки сирены, раздавшийся где-то за пределами камеры. Жнецы, управляющие его телом, заставили его сесть и открыть глаза. Он снова был пойман в ловушку собственного тела. Он мог четко видеть и слышать все вокруг. Органы чувств исправно доставляли информацию в синтетическую сеть, опутывающую его мозг. Он мог чувствовать температуру воздуха, холодящего кожу. Вонь собственного тела, немытого неделями, заполняла ноздри. Даже вкусовые ощущения обострились до невероятных уровней. Острый соус из продовольственных пайков, который он съел прошлым вечером, все еще ощущался на языке. Но несмотря на то, что он полностью осознавал происходящее вокруг, оно казалось ему каким-то отдаленным, словно пропущенным через некий фильтр. Ощущение было не похоже на приятный туман от красного песка, хотя он и чувствовал, что действие последней дозы наркотиков Цербера еще не прошло. Это было что-то другое. Словно его совесть выбросили из уравнения, разорвали это непостижимое звено, соединяющее физическую и ментальную сферы. Сила жнецов росла. Это было единственным объяснением. Эта мысль заставила его сердце биться сильнее из-за выброса адреналина. Инстинктивная реакция организма дала Грейсону надежду. Страх запустил реакцию. Если его эмоциональное состояние все еще способно оказывать хоть какое-то воздействие на тело, значит, еще не все потеряно. Он попытался восстановить контроль. Борьба с внутренним врагом на время заставила его не обращать внимания на звуки отдаленного боя. Пытаясь выдавить из себя жнецов, он чувствовал, как они оказывают на него такое же давление. Они ощущали его присутствие и его попытки, точно так же, как он ощущал их на более глубоком, интуитивном уровне, чем раньше. Придя в ужас, Грейсон попытался обрубить эту связь, заполнив разум чистыми эмоциями – страхом, ненавистью, отчаянием. Он надеялся, что примитивные животные мысли каким-то образом собьют с толку или отвратят от него этих машин, управляющих им из-за края галактики. Но тут же понял, что это не сработает. Он осознал, что беспомощен. В этом бою у него нет достаточно эффективного оружия против них. Чего нельзя было сказать о жнецах. Он ощутил, как тысячи раскаленных докрасно иголок пронзили его череп, заставив разум биться в агонии боли. Мучение казалось настолько невыносимым, что он тут же прекратил все попытки восстановить контроль над телом. Однако победа врага оказалась неполной. Физическая оболочка Грейсона отозвалась на муку едва различимым стоном. Еще одно доказательство, что он пока не попал под полный контроль. Воспоминание об ослепляющей боли было слишком свежо, чтобы он попытался противостоять им снова, по крайней мере, сейчас. Вместо этого он позволил своему сознанию отступить, затаиться в глубине самого себя, оставив сопротивление на какое-то время. Опустошенный до уровня стороннего наблюдателя, он почувствовал, как жнецы подвели его к двери камеры и приложили к ней его ухо. Он ощутил, как чужеродная технология переводит свою энергию на его уши, и чудесным образом его слух стал столь тонким, что смог различить отдельные звуки сквозь вой сирен. Он мог расслышать выстрелы и даже крики, доносящиеся как с близкого, так и с дальнего расстояния, подчеркиваемые отдельными взрывами и воплями. Жнецы с жадностью поглощали всю эту информацию, используя звуки, чтобы попытаться воссоздать возможный сценарий того, что происходило снаружи. Они продолжали стоять так еще несколько минут, не обращая внимания или не заботясь о спазмах, сводящем шею и плечи Грейсона из-за неудобной позы, в которой он вынужден был находиться, чтобы держать ухо плотно прижатым к двери. В конце концов, он почувствовал, как мышцы свело и скрутило, горько проклиная извращенную иронию того, что хотя он и не мог контролировать свое тело, но все равно страдал от причиняемой ему боли. Через несколько минут стрельба стала стихать и, наконец, прекратилась совсем. Вскоре после этого он услышал топот нескольких ног. Небольшая группа приближалась к двери. Через секунду они уже возились с электронным замком на другой стороне. Он подумал, что жнецам следовало бы приготовиться к отчаянному броску на свободу в тот момент, когда дверь откроется. Мускулы на ногах слегка дрогнули, пока этот вариант обдумывался, но затем быстро расслабились. Вместо этого его тело сделало несколько шагов назад, чтобы представлять собой меньшую угрозу для того, кто мог войти в дверь. Грейсон внимательно следил за всем, что делали его враги, за всем, что они заставляли его делать. Осторожное изучение врага было его единственной надеждой найти хоть какую-нибудь его слабость. Простой шаг назад от двери дал ему понять, что машины редко действовали импульсивно. В каждой ситуации они применяли холодную неопровержимую логику, анализируя положение дел и пытаясь определить наиболее благоприятный вариант развития событий. «Почти всегда», — понял он, — «они будут действовать терпеливо и осторожно». Через несколько мгновений дверь отъехала в сторону, явив трех тяжеловооруженных турианцев. Увидев его, все они отступили назад, подняв оружие в ответ на его дикий внешний вид. Волосы на голове отросли достаточно, чтобы покрывать череп, так же, как свалявшаяся, неухоженная борода на лице. Но он знал, что не это напугало их. Он все еще оставался полностью голым, и кибернетические импланты под кожей были четко видны. Он подозревал, что едва ли теперь вообще походил на человека. «Кто ты?» – раздался требовательный вопрос одного из турианцев. Судя по голосу, это была женщина. Длинный белый шрам тянулся вдоль ее подбородка, видимо, сквозь стекло шлема, так же, как и темно-красная раскраска костистой маски, закрывавшая ее лицо и череп. «Я пленник», — ответил Грейсон. «Они пытали меня, ставили на мне эксперименты». Звук собственного голоса показался Грейсону пустым, будто он слушал его в записи. «Как тебя зовут?» — спросила турианка, направляя оружие ему в грудь. На каком-то подсознательном уровне Грейсон надеялся, что она выстрелит. Она, очевидно, испытывала отвращение к синтетическому гибриду, в который он превратился. Может, она ощущала чужеродное присутствие в нем? Может, некий остро отточенный инстинкт самосохранения заставит ее просто нажать на курок и покончить с ним? Жнецы покачали его головой. «Я не знаю своего имени. Они накачали меня наркотиками». «Посмотри на его глаза, Динара», – заметил один из турианцев. «Полностью под действием наркотиков». «Пожалуйста, помогите мне», – взмолились жнецы. «Нет, не надо», – безмолвно кричал Грейсон. По сигналу своего командира турианцы опустили оружие. Грейсон разочаровало то, что эта уловка сработала, но тот факт, что жнецы не знали его имени, подтвердил его подозрение, что мысли все еще оставались его собственностью. «Идем с нами», — сказала Динара. «Поищите для него какую-нибудь одежду в спальном отсеке», — распорядилась она. Один из ее спутников исчез за дверью в дальней стороне комнаты, пройдя вглубь станции в поисках одежды для Грейсона. Через пару минут он вернулся, сжимая в руке несколько вещей. Он передал их Грейсону, и жнецы медленно заставили его одеться. Штаны оказались слишком большими, так же, как и рубашка. Ботинки были на размер меньше и давили пальцы. Жнецы не стали жаловаться на это. Динара подняла руку и прижала палец к боковой поверхности своего шлема, включив встроенный передатчик. «Доложить обстановку», — приказала она. Своими обостренными чувствами Грейсон мог отчетливо слышать весь разговор.
«Комплекс чист», — ответил голос с другой стороны. «36 врагов убиты. Пленников нет».
«Отключить тревогу», – распорядилась командир, и через несколько секунд сирены неожиданно замолкли.
«Мы потеряли 11 наших», –
продолжил голос в передатчике уже более мрачным тоном.
«Семерых из второго взвода, еще двоих из первого и третьего. Недостает двух спасательных капсул».
«Есть кто-нибудь, похожий на описание призрака?»
«Никак нет. Если он и был здесь, то ему удалось сбежать».
«Первому и третьему взводу. Оставаться здесь и удерживать комплекс», — сказала она. «Второй взвод. Встречаемся в моем шаттле. У нас пленник Цербера, которого нужно переправить».
«Вас понял».
Она опустила руку, и передатчик со щелчком выключился. «Идем с нами», — сказала она Грейсону. «Там ты будешь в безопасности». Трое турианцев вели его по коридорам комплекса, который, как понял Грейсон, был космической станцией. Все вокруг носило характерный оттенок прагматичности, свойственный базам Цербера. Он понял, что жнецы заставляют его голову поворачиваться вокруг и таращиться по сторонам, пытаясь запомнить как можно больше из окружающей обстановки. Машины собирали данные, сохраняя их в своих бездонных хранилищах информации, на случай, если вдруг все это когда-нибудь им понадобится. Турианцы не комментировали его несколько странное поведение, либо они мало знали о поведении людей и не считали его действия необычными, либо просто приписывали это влиянию красного песка. Грейсон полагал, что турианцы отведут его в стыковочный отсек. Вместо этого они, завернув за угол, оказались у огромной дыры в корпусе станции. Кусок металла примерно в 2 квадратных метра лежал на полу. Его края оплавились там, где их резал мощный лазер, а сам металл изогнулся от взрыва, завершившего работу. Сквозь дыру виднелся турианский шаттл, соединенный со станцией платформой с герметичным рукавом, напрямую выходящим из шлюза шаттла. Еще трое турианцев, выжившие из второго взвода, появились из шлюза, поприветствовав их и отдав честь командиру. «Рассказывайте, что случилось с остальными», — приказала она. «Ледус, Эрастиан и я отстали от остальных, чтобы осмотреть дополнительные отсеки», — ответил один из них. «Они столкнулись с вражеским отрядом. Когда мы прибыли на место, бой уже закончился, и все они были мертвы». «Все шестеро?» – спросила она, недоверчиво повышая голос. «Большинство убиты в рукопашном бою. Похоже, на них напали сзади из засады трое или четверо противников. Их тела будут возвращены к половину», – заверила их Динара. «А их души вернутся в Легион». Все шестеро турианцев склонили головы и застыли в минуте молчания. Затем Динара включила передатчик в шлеме. «Мы готовы улетать. Запечатывайте этот сектор».
«Так точно, командир».
После короткой паузы раздались 3 длинных предупреждающих гудка сирены, за которыми последовал тяжелый стук закрывающихся переборок, отсекающих все коридоры, ведущие к поврежденной части станции, так, чтобы не подвергнуть декомпрессии весь комплекс, когда турианский шаттл отстыкуется. Закончив с этим, турианцы поднялись на борт своего корабля. Жнецы заставили Грейсона последовать за ними. Шаттл был небольшим, но в нем хватало места для 10 пассажиров, не считая 2 пилотов в кабине. С каждой стороны было по 5 сидений, смотревших друг на друга. 2 турианцев прошли вперед в кабину. 3 других заняли места с одной стороны, а Грейсон и командир сели напротив. «Мы не можем предложить вам еды или питья», – извинилась Динара, устраивая Грейсона на сиденье. Кресло с трудом можно было назвать удобным. Оно было сконструировано под комплекцию турианцев. «Все наши припасы турианские. Для вас они могут оказаться ядовитыми». Жнецы кивнули головой Грейсона. «Летим обратно на цитадель», — приказала командир пилотам. «И передайте им, что мы спасли одного пленника. Похоже, ему понадобится медицинская помощь». «Лучше всего передайте им скан сетчатки», — добавила она. «Он слишком накачан наркотиками и не помнит своего имени». Двигатели запустились, раскручивая ядро эффекта массы. Пилот ввел координаты, и Грейсон ощутил знакомое давление, когда корабль стал разгоняться до скорости света, двигаясь в сторону ближайшего ретранслятора. Пока шаттл не вышел из сверхсветового полета, они оставались совершенно изолированными от внешнего мира, невидимыми для сканеров или радаров, и были не в состоянии передавать или принимать сообщения. Идеальный момент для удара врага, притаившегося внутри. Грейсон почувствовал, как жнецы набирают энергию, и начал бороться с ними изо всех своих сил. Он не особо любил турианцев, но не хотел, чтобы его освободители пострадали, особенно от его собственных рук. Все на борту, кроме него, были вооружены и одеты в броню. Вполне возможно, ему удастся убить 2 или даже 3, но остальные быстро прикончат его. В тесноте шаттла использовать огнестрельное оружие было опасно, но они могли пустить в дело ножи или просто забить его до смерти прикладами штурмовых винтовок. Это будет грубо, жестоко и некрасиво. Он не хотел уходить из жизни таким образом. Жнецы были слишком поглощены турианцами, чтобы обрушить на Грейсона очередную волну мучительной боли. Но его попытки помешать их планам привели лишь к тому, что его лицо исказило жуткая гримаса. Капитан турианцев взглянула в его сторону, и ее глаза в тревоге расширились. «Вы в порядке? Что случилось?» В ответ кулак Грейсона со всей силы врезался ей в голову, разбивая стекло шлема и твердый панцирь, закрывающий лицо, мгновенно убив ее. Разум Грейсона испустил безмолвный крик боли, когда кости его руки треснули от силы удара. Не замечая его страданий, жнецы выпустили мощную биотическую волну, направленную на трех турианцев, сидящих напротив, прежде чем те успели среагировать на жестокое убийство своего командира. Биотическая сила приподняла их с кресел и ударила о стену корабля позади, выбив воздух из легких. Они свалились на пол, пытаясь восстановить дыхание. Неповрежденной рукой Грейсона, жнецы вытащили пистолет из-за пояса капитана. Затем заставили его встать и сделать три смертельных выстрела в беспомощных турианцев на полу. Пойманные врасплох этим непредсказуемым нападением, двое турианцев в кабине только сейчас вскочили со своих кресел, чтобы помочь друзьям. Грейсон выпустил из руки пистолет и бросился к ним с такой скоростью, что мир вокруг превратился в размытое пятно. Здоровой рукой он обхватил запястье ближайшего турианца и рывком бросил его на пол, отшвырнув в хвост шаттла, где тот с тяжелым стуком приземлился о тела своих сородичей. На все это ушло ровно столько времени, чтобы второй турианец успел поднять штурмовую винтовку. Но когда он нажал на курок, Грейсон ударил по стволу, опустив его вниз. Поток пуль отразился от пола шаттла и рикошетом разлетелся по всей кабине. Несколько пуль попали и в Грейсона. Одна прошла через плечо поврежденной руки, другая через колено. Еще две попали в бедро. Раздался крик боли. Это оглушенный турианец в хвосте шаттла тоже поймал несколько выстрелов. Грейсон выбил винтовку у противника своей здоровой рукой так же легко, как рассерженный отец отнимает игрушку у разбаловавшегося ребенка. Он размахнулся винтовкой, словно дубинкой, и обрушил ее на шлем турианца. Послышался приглушенный хрип, и бесчувственное тело свалилось на пол. Игнорируя боль от пуль в колене и бедре Грейсона, жнецы развернули его на месте, заставив прыгнуть в заднюю часть шаттла, где еще живой турианец пытался подняться на ноги. Удар Грейсона отправил его обратно на пол. Затем жнецы заставили Грейсона поднять ногу в тяжелом ботинке и ударить турианца в спину, а потом еще раз, и еще раз, и еще, ломая кости и позвоночник, разрывая легкие, отчего по полу растеклась лужа пузырящейся сине-фиолетовой крови. Только когда тело турианца под башмаком Грейсона превратилось в безжизненную, бесформенную массу, жнецы остановились. Целенаправленными движениями, но без спешки, они сложили все тела, в том числе и все еще не пришедшего в сознание турианца, которого Грейсон ударил прикладом по голове, в воздушный шлюз. Если бы Грейсон сохранял контроль над своим телом, его бы, наверное, стошнило от столь жестокой расправы. Но жнецы не давали ему проявлять никакой физической реакции. Ужаснее всего казалось то, с каким холодным, эффективным расчетом вся эта дикая атака была спланирована и приведена в исполнение. Грейсон не чувствовал злости или ярости со стороны жнецов. Они просто использовали его в качестве оружия. Это побоище не было продиктовано ненавистью или хотя бы садистским желанием уничтожить органическую жизнь. Жнецы проанализировали ситуацию, определили оптимальный порядок действий и последовательно реализовали их, без малейшего намека на эмоциональность. Это больше всего остального приводило в ужас человека, ставшего для них вместилищем. Казалось, это символизирует неотвратимость жнецов. То, что ничто не способно остановить их в их непреклонном, бесстрастном преследовании поставленной цели. Когда все тела были сложены в шлюзе, жнецы заставили Грейсона занять место в кабине. Его здоровой рукой они внесли ряд команд, сначала отключив передатчик, а затем выведя шаттл из сверхсветового режима. Грейсон был опытным пилотом, но его не учили управлять турианскими кораблями. В одиночку ему, скорее всего, пришлось бы осваивать системы методом проб и ошибок, но жнецы действовали с точностью и уверенностью. Они обладали доскональным знанием турианской технологии, и у него возникло лишь одно разумное объяснение. Жнецы собирали информацию о нем и его окружении, записывая все, с чем сталкивались. Он не знал, сколько чужаков захватило его голову. Иногда казалось, что это лишь одно существо, а иногда, что их там миллиарды. В любом случае, можно было предположить, что они могли делиться между собой любой информацией, которую собирали. Следуя этой логике, если турианцы когда-либо владели турианцем достаточно долго, они могли выучить практически все, что можно об их расе. А сейчас они использовали Грейсона, чтобы узнать все о человечестве. Жнецы нажали кнопку продувки шлюза, выбросив тела в ледяной вакуум космоса. Затем они заложили новый курс, слишком быстро, чтобы Грейсон успел разобрать цель назначения, и снова прыгнули на сверхсветовую скорость. После этого, несмотря на его героические попытки противостоять их воле, жнецы закрыли его глаза и заставили заснуть.